Рассказывать о сущности этого метода. То есть это одно из важнейших зеркал. Ну и вы видите, в общем-то, на самой сцене, и знаете, наверное, что само ухо напоминает строение плода, который находится в лоне матери. Это не случайно. Все дело в том, что по ушным раковинам, по самому строению ушным раковинам, прежде всего можно определить связь человека с родом. То есть, иначе говоря, напрямую уши завязаны с питри-чакрой. Очень сильная связь ушей с питри-чакрой. Вот. То есть уши отражают нашу родовую карму. Это важнейшая вещь, которую вы, может быть, даже нигде не найдете. Ну, отчасти, может быть, догадаетесь. Вот. Значит, как это можно толковать? Значит, уши бывают разных размеров, разных форм, разного цвета. Вот. И в древности даже как-то определяли, когда человека смотрели, какой варне он принадлежит касте, да, даже определяли, какое ухо должно быть. Вот. Но это там много признаков смотрели, только ухо, конечно, не оценивали. Вообще, надо сказать, что если говорить о том, с какими связано, в общем-то, с какими планетами связано ухо, то здесь нужно сказать, что оно связано ухо и в большей степени с Сатурном, потому что Сатурн он экзальтирует в этом самом в созвездии Весов, а Весы связаны с почками, потому что почки в свою очередь тоже, и ухо напоминает строение почки, потому что почки они несут тоже родовую информацию. Кстати говоря, того, какие у вас почки изначально, это говорит о том, какая сила у вас рода. Вот. Ну, это известно и в китайской медицине, что значит, связь идет ушей, ушных раковин с почками очень сильно. Да? Ну, конечно, не только Сатурн проявляется здесь. Здесь проявляется также Луна. И в каком-то смысле можно увидеть, что в чем-то ушная раковина напоминает этот полумесяц. Потому что Луна, как вы знаете, связана с нашим родом. И еще завязка идет с Венерой. Ну, Венера как управляющая планета тоже нашими почками. Вот. Так что тут сказать, что это только какой-то по ушам проявляется какой-то один орган, конечно, нельзя ушным раковинам. Ушные раковины бывают самых разных размеров. То есть считается, что большие ушные раковины, если они больших размеров, то это показатель, при условии, конечно, что у них выраженные мочки, это показатель того, что у вас много оджаса. То есть мы уже знакомились с вами с признаками, когда много оджаса. Например, мы говорили о том, что язык у людей, у которых язык большой, мясистый, широкий, это показатель того, что у них много оджаса. Мы говорили о том, что у людей, у которых холм Плутона выраженный, мы говорили, что это да, это тоже показатель много человека оджаса. Да? Вот. Еще один показатель, которым вы сейчас сталкиваетесь, да, это вот как раз-таки ушная раковина. Если она большая, это показатель тоже, что у человека оджаса много дано было. И также это говорит об энергоемкости. Эти вещи взаимосвязаны, потому что если много отчества, то тогда обычно Исватхистхана может накапливать много энергии Шакти. Потому что люди, у которых энергоемкость маленькая, они быстро растрачивают энергию Шакти и начинают переходить на потребление отчества. Вот. К тому же люди, у которых большая энергоемкость, они могут очень сильно извлекать из различных продуктов питания вот эту шакти, ну, превращать прану пищи, превращать в шакти. У них это, ну, скажем, даже когда пища не совсем вроде бы такая праническая, ну, отчасти праническая, они все равно это лучше делают, чем люди, у которых меньше энергоемкости. И объем также, понимаете, то есть человек с маленькой энергоемкостью, ему придется так серьезно повозиться. Вот. Мы с вами, когда говорили о прозерпине, да, мы же уже обсудили прозерпину, то есть мы еще забыли с вами упомянуть о том, что, ну, я вам рассказывал, то есть, что там эти люди, у которых прозерпина, у них необыкновенная точность в плане времени. Необыкновенная точность в плане времени. Вот. Но я почему сейчас об этом вспомнил? Я просто вспомнил про то, что касается такого известного философа, как Иммануил Кант. Вот, это такой хрестоматийный пример его жизни. Ну, его жизнь сама по себе хрестоматийный пример. Потому что у него были практически очень много признаков, указывающих на вырождение рода. То есть у него было очень мало оджаса, у него было мало способности накапливать энергию шакти. И родители сказали, то есть, вернее, врачи сказали родителям Канта, что он умрет очень рано. То есть сказали, что если он проживет до 30 лет, то это для него великое счастье. Он был очень больным с детства, у него были вообще просто букеты болезней. Но по мере того, как Кант стал взрослеть, он решил... Кант был прозерпинянцем. То есть как раз вот Кант, у него была прозерпина на асценденте. И он учитывал все в деталях, абсолютно все. То есть он буквально, он разработал сам. То есть очевидно, что у него, наверное, и с ураном было все в порядке. Потому что он, никому не обращаясь за помощью, по крайней мере, нет таких свидетельств. Он разработал свою собственную систему питания, то есть он очень точно рассчитал, какая должна быть пища у него. То есть он точно знал, какая пища будет живая, какая неживая, то есть он все это рассчитал. Он знал, какие употреблять травы нужно. Он знал, какой нужен режим, как нужно делать. Он разработал свою собственную систему гимнастики, которая подходила только лично для него. Он знал точно, когда, что, почему нужно делать. И поэтому он практически, несмотря на те предсказания, он прожил очень долго. То есть он прожил очень долго, он пережил многих своих сверстников, почти всех сверстников пережил, 80 с чем-то лет прожил. А почему? Потому что он все вот это делал. Он буквально, как прозерпинянец, он все раскладывал по часам. Это я к чему говорю, что если вы человека увидите, что у него мало энергоемкости, и мало вот этой, мало отжаса, то не нужно сразу же делать вывод, что он уже там не жилец. То есть, просто надо этому человеку... Вот. Но правда, конечно, если человек не прозерпинянец, ему будет сложно. Но Кант был прозерпинянец, и он смог это все делать. Например, живя в Кёнигсберге, он всегда выходил на прогулку в одно и то же время. И он проходил... Более того, у него был свой ритм ходьбы. Он проходил всегда по каким-то определенным улицам, по каким-то местам. Всегда точно одни и те же места, точно одно и то же время, и говорят, что по нему сверяли время. Сверяли время. Если, например, он там проходил где-то на Ратушной площади там и что-то, то значит, люди знали, что он, значит, если он прошел там на 5 минут или на 10 минут раньше, значит, у них часы отстали. Надо их там, так сказать. Вот. И однажды получилось так, что он на час прошел позже. Эту Ратушную площадь. И на Ратушной площади перевели часы на целый час. Потому что за всю историю, да, Кёнигсберга, за всю историю жизни Канта он никогда ни разу не опоздал. А в тот день просто-напросто он узнал о французской революции, это его потрясло, и он целый час это все переживал. А потом только вышел на прогулку. Вот видите, вот это может вызвать такие необыкновенные явления, как день. Ну, это так, немножко в сторону сейчас. Значит, соответственно, уши большие, с хорошей выраженной мочкой, это первый показатель, это вот энергоемкости и большого количества отжаса. Но уши, конечно, с возрастом меняются, поэтому, когда вы уши осматриваете, вы должны сделать вот такую вещь. Вы посмотреть должны верхнюю часть ушной раковины, вот так оттянуть ее немножко, да? Попробовать ее с точки зрения упругости. Потому что если ушная раковина упругая такая, хрящ хороший такой, гибкий, то это говорит, что отжаса еще достаточно. А когда она такая, знаете, такая вялая совсем практически, болтается, то это вот часто у стариков бывает, это говорит о том, что истощение уже отжаса произошло. А теперь по поводу, допустим, мочек. Да? То есть мочки уха. То есть мочку, вот я вам показываю ее, для тех, кто не знает, думаю, все знают, что такое мочка уха. Вот, она, видите, как символически связана с головой, не только символически, а реально связана с головой. Так вот, мочка уха бывает срезанная у человека. То есть вот здесь, в этом месте, вообще вот так вот она, как будто ее нету, так все полностью срезана. То есть она практически отсутствует. Да? И вот и когда мочка уха отсутствует, то Это не значит, что человек будет не очень развит интеллектуально. Просто обычно у него проявление его интеллекта будет в какой-то одной области. Чаще всего эти люди становились в древности ремесленниками. То есть они в какой-то одной области они могли. Но если такой человек, скажем, допустим, будет, ну, например, актером, да, то есть он будет играть какие-то определенные специфические роли, определенные. То есть у него, то есть ему будет сложно поменять жанр. Ну, например, там комедийный, да, или романтический, или еще какие-то, или злодеев. Но он будет играть всегда вот такого типажи, вот он будет такой представитель этих типажов, если это актер. Вот. А так, как правило, это люди, вот я говорю, они больше такого, какие-то ремесленники, сапожники, ювелиры, там еще что-то. В принципе, может быть врач ремесленником, может быть, но этот врач будет заниматься, например, ну, например, он будет только массажем заниматься, или только делать хирургические операции, но не будет никаких советов давать пациенту, понимаете? То есть он не будет таким врачом в том смысле, как мы говорим, врач должен подходить к человеку целостно, то есть он не будет целителем, да, то есть он будет все равно выполнять, то есть он может быть хирургом от Бога, говорят, у него, он будет хорошим ремесленником, он будет прекрасно делать операции. Вот, как, а как же этот хирург наш военный? Господи. А? Нет, который, не, господи, не Ботки. Пирогов, да, Пирогов. Вот он делал операцию, значит, операция по удалению, аппендэктомию, по удалению, значит, при аппендиците операцию, он делал за 4-5 минут всего лишь таки. Представляете, полностью, от начала до конца, 4-5 минут, все. Потому что не было, конечно, анестезиологии тогда и все. Человеку давали, что называется, там, спирту выпить и все, и вот дальше. Вот. А, например, желчный пузырь где-то 15 минут максимум при сложных ситуациях. Всего лишь. То есть, ну это были, конечно, виртуозные хирурги, которые могли такое делать. В то время были такие хирурги. Ну, конечно, мы не говорим, что Пирогов был просто ремесленник. Мы говорим о том, что Пирогов, конечно, был там основателем целой школы. А вот есть просто неизвестные люди, которых мы не знаем. Они были в истории, мы о них не знаем. Но они в своей области, они там специалисты. Может быть, человек музыкант, там, но он будет какой-то узкой направленности и все. А? Да, потому что на самом деле, если человек становится правителем, кшатрием, то он не может быть узконаправленным человеком, то есть в одной области. То есть это, ну, обычно, да, если это в монархической семье, то это считалось вырождением, то есть потому что нельзя было. Это уже в Кали-Югу стало возможным. А в ведические времена, если, допустим, у царя рождался сын с отсутствием мочек, то его нельзя было ставить на трон ни в коем случае. Потому что такой человек, он бы мог заниматься, ну как знаете, вот Николай II, вот он правил разве толком, он там занимался, вот у него там было фотографии, он там увлекался, хобби. В то время как в стране происходили такие страшные вещи, там, а он там фотографией занимался, ну, понимаете, то есть царь не может, вот царь должен быть все-таки царем, он несет ответственность, и он должен быть очень высокообразован, он должен очень много всего знать. Он действительно, это ответственность за огромное целое государство. А если этого нет, то да, происходит. Если это произошло у человека, например, который не является царем, да ну и бог с ним. Ну подумаешь там, ну, он будет заниматься, в своем деле он станет каким-то. А ну, когда он власть имеет, тут уже не имеет права такие штуки. Вот. Теперь еще такая важная вещь. Значит, верхняя часть мочки, да, вот эта верхняя часть мочки, верхняя часть ушной раковины, она должна, если вы смотрите на человека профиль, то она должна быть где-то примерно на линии бровей или чуть выше. То есть это считается хороший показатель. Это говорит о том, что, ну, об объеме вашего интеллекта. Да? То есть вы можете его не реализовать, конечно. То есть у вас объем может быть интеллекта большой, но вы можете его не реализовать. Вы будете не развиваться просто, ну не будете учиться, не будете себя развивать. До какого-то уровня дойдете и все. Вот если ниже, уровня бровей, то считается меньше возможности для интеллекта. Но главное, конечно, это все равно мочка, потому что большая мочка, особенно выраженная большая мочка, такая висящая мочка, это показатель того, что человек обладает потенциально огромными возможностями. Правда, надо сказать, в жизни я встречал людей, у которых эти возможности были, у них большие мочки ушей были, и само ухо было большое, но сказать, что они там были шибко умными, нельзя. Хотя и в карте гороскопа у них были эти указания, но они просто не использовали тот потенциал, понимаете, не использовали. Вот, конечно же, современные люди, они используют очень мало это все. Вот. И практически наш потенциал, он сейчас используется лишь только на 7%. Представьте себе, на 7%. А в средние века люди использовали, большинство людей, на 1%. Те, кто на 2-3, они правили другими. Ну, такие люди, конечно, как, например, Леонардо да Винчи или Парацельс, у них там было процентов на 10, на 15, ну, на 10 точно. Они были гениями своей эпохи. Ну и то, видите, потенциал-то использовался только отчасти. Вот. Потому что, когда у людей потенциал используется даже на 50%, на 50, то они становятся богами. То есть тогда боги живут на земле. То есть люди становятся богами. Ну, с маленькой буквы, это понятно. Уши должны быть обязательно симметричные. То есть они должны быть одинакового размера и одинаковой формы. Потому что асимметрия ушей, говорит обязательно о каких-то родовых проблемах. То есть о том, что это тоже знак вырождения рода. Особенно сильная асимметрия. Бывает, детей на консультацию приводили, маленьких совсем. Вместо уха одного рудимент. То есть уха как такового нет, ушной раковины как таковой нет. То есть слух не нарушен, а вот сама ушная раковина, она вот рудимент ее. Конечно, там делают потом уже, более позже, когда ребенок вырастет, там уже делают в подростковом возрасте пластическую операцию, там прочее, это становится незаметным. Но это говорит о чем? Что идет вырождение рода. Причем, видите, какая штука? У нас каждое ухо, она указывает на соответствующий род. Значит, правое ухо у мужчин на род отца, а левое ухо на род матери. А у женщин наоборот. Правое ухо на род матери, а левое на род отца. Так что вы можете посмотреть, и какое ухо, допустим, какие-то с ним изменения есть, значит, соответственно, оттуда идет и нарушение. Это асимметрия. Бывает так, что одно ухо, они вроде по форме все, но одно ухо может быть, знаете, таким вот, как вперед торчит, а другое прижато. То есть это тоже показатель такого. Но это не такой сильный дисбаланс, но он тоже имеет значение. Бывает, что вот здесь, где, допустим, завиток, да, вот это называется завиток, вот наружная сторона. Вот этот завиток, видите, что он особенно вот здесь вверху, он загнут. Он загнут кнаружи, вот сюда, да? А бывает, этот завиток расправлен, то есть или расправлен, или он загнут кнутри. Особенно вот в этой верхней части ушной раковины, где я показывал. Иногда он просто уплощен здесь бывает. Причем он бывает нередко-то на одном ухе. Бывает, отсутствует Дарвинов бугорок. Или он на одной, вот он, Дарвинов бугорок, он на одной ушной раковине есть, а на другой его нету. То есть это, в общем-то, тоже признак вырождения. Ну, по какой-то одной линии. Если, конечно, два уха имеют какие-то такие странные дефекты, то это, конечно, плохо. Вообще, то, что вот здесь обозначено на данной фотографии или рисунке, все вот эти знаки, завиток, козелок, там противо, то есть все, они должны присутствовать обязательно. Если хоть какого-то нет или какой-то сглажен, это всегда говорит о неких генетических поломках, которые, может быть, даже еще не вылезли на поверхность, но они обязательно есть. Теперь обычно Ну, в древности так считалось, что лопоухие люди, у которых уши так, да, вперед, как локаторы, немножко, да, лопоухие, это считалось людей, которые очень склонны по своей сути, они склонны, ну, привязаны к знаниям, то есть они ценят больше всего в жизни знания. Они могут быть там и учителями, и учеными, там, и потом они могут стать там и какими-то жрецами, и все. То есть эти люди, как правило, становились. То есть, как говорят, брахманами они чаще всего были. Ну, это лишь один признак, но все-таки, чтобы вы знали. Есть люди, у которых верхняя часть ушной раковины, верхняя часть вот эта, да, вот эта часть, она прижата, а мочка, наоборот, она как-то немножко торчит чуть-чуть в сторону, да. А верхняя часть прижата к височной области. Вот. Тогда это обычно бывает у людей, склонных к воинским искусствам, а также к людям, которые любят брать ответственность за других. И это один из признаков лидерских качеств. Или качеств воина такого хорошего, может быть, качеств даже полководца. Такие люди очень склонны, ну, к дисциплине, к самодисциплине и к дисциплине других. Поэтому им эти науки хорошо даются. Также, может быть, они могут быть хорошими спортсменами. Там. Потому что спорт – это дело само по себе нехорошее в том виде, который оно сейчас существует. Гимнастика – хорошая, а спорт – это… То есть физкультура – хорошее дело, а спорт – это плохое. Потому что… Почему спорт плохое? Потому что идет достижение рекордов за счет затрат отжиса. Ну и за счет сокращения жизни. А потом все эти спортсмены, они, ну не все, но у которых было изначально не так много отжиса, но потом инвалидами становятся. И живут не очень долго потом. Ну у тех, конечно, у кого много отжиса, они могут и прожить долго достаточно. Тоже зависит сразу же от этого. Но эти сверхнагрузки, они на благо, конечно, не идут никогда. Всякий раз, когда у нас появляется одышка, то это сразу же затрата отжиса идет повышенная. Это может, например, быть и когда, ну, скажем, из-за каких-то нервных перегрузок тоже. Ну, у спортсменов нервные перегрузки. Физкультурой, да, но спортом заниматься нет. Нет. Вот, например, бег. Как, вот, например, вот нам эта история там об этом пришла, об этом человеке, там, да, который марафонский там, пробежал там 40, там, сколько, 2 километра, ну, сколько, и умер потом, да. Так вот, воины, например, в Древней Греции, даже в Древней Греции, а Древняя Греция, она отделилась, это было одно из первых государств, которая отделилась от Бхарата-Варш. То есть, а, конечно, в ведических государствах там обучали воинов так. Так вот, воины, они бегали не 40 километров даже. Они бегали, у них были тренировки, они бегали ежедневно по 100 километров. А знаете, как они тренировались? Эти все очень детально описаны методики. Вот, есть эти все даже каноны, которые дошли до нас. Вот Исканда, Самхит и прочее, там все это описано. Так вот, они так тренировались. Значит, они камушки брали, значит, мелкую гальку в рот. То есть их учитель заставлял, они должны были взять полностью. Так, чтобы удерживать это, нельзя было не выплюнуть ничего. И с этими камушками они должны были бежать. Когда у вас появляется одышка, вы не можете дышать только носом, вы начинаете дышать ртом, а камушки вам не позволяют. Значит, вы не можете себя перегрузить. И вы должны научиться бегать так, что у вас не появлялось одышки. Это шло все очень постепенно. А когда вы этому научились, с камушками бегать во рту, тогда нужно было выпивать стакан воды, ну не выпивать, в смысле, просто во рту удерживать воду, не глотая, и с водой бежать. Поэтому у них не было ни этой одышки. И поэтому они могли потом всякие нагрузки очень большие переносить и все. Ну, и это было искусство настоящее, говорим. Это были боевые искусства. А у нас в школе как у нас физкультура. Называется физкультура, а на самом деле это никакая не физкультура. Калечит только детей. Он там, говорят, в бассейны надо ходить, заниматься бассейном. Вы знаете, какой вред наносят эти бассейны? Люди дышат хлоркой, это же страшное дело. Страшное дело. Никакой пользы от этого нет. Купаться надо в водоемах. Ну вам хорошо, у вас тут море. Даже сейчас можно купаться. Когда у нас снег уже лежит в Питере. Минус 2, снег. Дождь, грязь. То снег, то грязь. Переходный период, который самый большой. А здесь у вас 29 градусов. И вода, наверное, часа, наверное, 24, не знаю, не купался. Сколько? 20-19, а, ну все-таки уже прохладная. Для вас прохладная. Для нас такая вода теплая считается. Но купаться.